по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями вас знакомит Сергей Мулин. Сегодня пятница, 6 марта. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. О погоде в крупнейших мегаполисах России. И в Москве, и в Петербурге сегодня, если верить синоптикам, совершенно одинаково. 0 градусов, переменная облачность и небольшие осадки. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Далее. Двоих жителей Самары судят за пропаганду в интернете, запрещенную национал-большевистской партии. Признание, сделанное чеченцем, живущим в Норвегии, возможно, прольют свет на загадочные убийства его соотечественников в Турции и Австрии. В Екатеринбурге открылся мусульманский женский клуб. И горные заведения доживают последние 4 месяца на воле. Законом предписано с 1 июля открыть 4 горные зоны в Алтайском крае, в Приморском крае, в Калининградской области, а также на границе Ростовской области и Краснодарского края. Столичные власти и предприниматели уже прикидывают, что появится через 4 месяца в Москве на месте казино и залов игровых автоматов. А корреспондент «Радио Свобода» в Краснодарском крае проверил, что там с будущей горной зоной «Азов-Сити». Вопрос слушателям. Считаете ли вы, что игорные заведения должны быть за пределами крупных городов? Ответы на этот вопрос вы можете присылать смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801 или на пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вскоре в студии заработает также телефон прямого эфира 8-800-222-12, и мы продолжим телефонное общение. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. В Москве 8:09. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И продолжаем мы ее с моим коллегой Марком Крутовым. Марк, доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Доброе утро всем нашим слушателям.
Марк сегодня проведет информационную программу «Свобода в полдень». А сейчас мы обозреем сегодняшние информационные поводы, которые не оставит «Радио Свобода» в своих информационных программах.
Да, ну и прямо в 12:00 мы продолжим следить за предварительными слушаниями на процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Они по-прежнему не завершились. Сегодня уже четвертый день. Это, можно сказать, наверное, и основной процесс будет очень долгим, если даже предварительные слушания, которые обычно занимают один, ну, максимум два дня, продолжаются уже четвертый день. Суд рассматривает ходатайство адвокатов, причем рассматривает он их все единым как бы скопом, что, по мнению адвокатов, является прямым нарушением закона. Ну и об итогах этого рассмотрения мы узнаем сегодня. Но есть в России и другие суды, они, может быть, не такие заметные, но на самом деле довольно важные, поскольку можно, наверное, по ним сделать вывод о некой начинающейся кампании. Речь идет вот о чем. Поступила новость, что двое жителей Комсомольска-на-Амуре приговорены сегодня к 1 году лишения свободы за участие в экстремистской деятельности. Речь идет о том, что они занимались распространением экстремистских материалов среди жителей Комсомольска-на-Амуре и пропагандировали национал-большевистскую партию, деятельность которой была запрещена на территории России как экстремистской организации. Ну, как сообщается, эти молодые люди распространяли газету, она называется «Трудодни». Материалы этой газеты якобы оскорбляли честь и достоинство главы российского государства и поддерживали сайт в интернете, в котором также содержались агитационные материалы, запрещенные национал-большевистской партии. А сегодня такой же абсолютно суд будет в Самаре, где также судят двух молодых людей абсолютно за те же самые преступления. Они тоже создали в интернете сайт в поддержку НБП, они якобы рисовали на стенах города какие-то лозунги. В общем, речь идет на самом деле о явлении, которое, несмотря на запрет национал-большевистской партии, могли невооруженным взглядом видеть все жители многих крупных российских городов, от Москвы вот до Самары и даже до Дальнего Востока. Молодые люди с футболках символикой НБП и так далее, они никуда не исчезли, естественно, с этим решением Мосгорсуда. И надписи, естественно, никуда не исчезли. Но как-то ничего не было известно вот про реакцию правоохранительных органов. Мы не слышали о том, чтобы за это кого-то посадили в тюрьму или уголовно преследовали. Но вот, очевидно, какая-то подобная кампания начинается. И о том, что сегодня будет в Самаре, за что, собственно, судят здесь двух молодых людей, конкретно расскажет наш корреспондент Сергей Хазов.
Противоправную деятельность Романа Мишурова и Ильи Шунина в июле прошлого года пресекли сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по Самарской области. Илья Шунин был задержан по подозрениям в создании в интернете сайта самарской ячейки национал-большевистской партии, которая решением Московского городского суда в 2007 году признана экстремистской организацией и ликвидирована. По сообщению пресс-службы прокуратуры Самарской области, нацболы Мишуров и Шунин обвиняются в том, что, зная о том, что НБП признана экстремистской и ее деятельность запрещена, в марте 2008 года создали сайт с целью пропаганды деятельности организации и вовлечения в нее новых участников. Мишуров и Шунин активно привлекали к пропаганде НБП своих друзей и знакомых, подстрекая их к изображению на стенах зданий в Самаре надписей, распространению листовок и незаконных газет, в которых рекламировалась НБП. Конец цитаты. Однако, по мнению председателя правозащитной ассоциации «Агора», юриста и правозащитника Павла Чикова, суды над национал-большевиками всегда являются политическими процессами.
Есть вступившее в законную силу решение о признании национал-большевистской партии экстремистской организацией было оспорено в Европейском суде по правам человека, и пока еще говорить о том, не нарушило ли оно права человека, нельзя. С другой стороны, по действующим российским законам, вступившее в законную силу решение имеет силу закона, и, соответственно, участие в деятельности запрещенной, признанной судом экстремистской организации, тоже запрещено законом. Они участвуют, и это доказано, то, соответственно, это незаконно. Вопрос суда, вопрос доказанности. Нацболы очень четко разделяют деятельность в рамках партии и, значит, исповедование национал-большевистской идеологии. Запретить идеологию нельзя. Запрещена только организация была. Поэтому, если они всего лишь исповедовали свою идеологию национал-большевистскую, то за это судить нельзя.
Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Сергей Хазов рассказал о судебном процессе в Самаре. Я напомню, что он начнется, этот судебный процесс, сегодня. На скамье подсудимых два молодых человека, которых судят за пропаганду в интернете, запрещенной национал-большевистской партии. Какие нас еще сегодня ожидают события? Мы продолжаем разговор с Марком Крутовым.
Еще одна тема интересная. Я ее рекомендую обратить на ее внимание всем родителям, которые, дети которых в этом году собираются сдавать вступительные экзамены в российские высшие учебные заведения. Дело в том, что вчера Конституционный суд России отказался рассматривать жалобы группы родителей выпускников школ и одной выпускницы. Они пытались доказать незаконность ЕГЭ, единого госэкзамена.
Теперь окончательно непонятно, к чему готовиться, к ЕГЭ или к следующим судам.
Непонятно, да. И некоторые вузы, как мне известно, нашли все-таки какие-то лазейки для того, чтобы не принимать результаты ЕГЭ и зачислять на их основании студентов. Кто-то говорит, я вот просто слышал от знакомых, от учителей, что в каких-то вузах негласно принято решение, те вузы имеются в виду, у которых нет возможности эти результаты ЕГЭ не
помимо
принимать.
Помимо официального списка тех вузов, студентов, которые с этими результатами не считаются.
Да, студентов будут зачислять, но после первого курса тех, кто прошел по ЕГЭ, будут якобы отчислять. Вот такая вот еще есть версия. В общем, эта тема довольно интересная. Ну и главное международное событие сегодняшнего дня, в конце добавлю, первая встреча госсекретаря США Хиллари Клинтон, о визите которой вот на Ближний Восток. Мы тут недавно рассказывали, вчера состоялось заседание глав МИД стран НАТО в Брюсселе. И вот сегодня в Женеве, насколько я знаю, да, будет ее первая встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это главное международное событие дня. Ожидается, что на нем Хиллари Клинтон поднимет вопрос о продолжающихся обсуждениях России и Ираном продажи российских ракет этой стране.
Спасибо. Марк Крутов сегодня проведет программу «Свобода в полдень». Слушайте радио «Свобода». В Москве 8:15. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Саратове совершено нападение на руководителя медиахолдинга «Взгляд» Вадима Рогожина. В селе Воздвиженка Приморского края эксперты установили личности всех погибших в результате взрыва газа в жилом доме. В Москве убит помощник вице-спикера Госдумы. В Женеве сегодня встречаются главы внешнеполитических ведомств России и США. Курсы валют. Доллар 35 рублей 89 копеек, евро 45 рублей 26 копеек. Сегодня в 10:07 слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Вчера исполнилось 56 лет со дня смерти Иосифа Сталина. О причинах живучести сталинизма беседа с философом Никитой Петровым. Программа «Грани времени» в 10:07 по московскому времени на радио «Свобода». В Москве 8:16. В студии Валерия Шабаева с газетами. И мы продолжаем отыскивать наиболее интересные и содержательные публикации в сегодняшней прессе. Только что неделю назад прошел единый день голосования. И вот вроде бы сказали, что выборы прошли нормально, а теперь появляется информация о том, что президент хотел бы подправить избирательное законодательство с тем, чтобы выборы проходили еще честнее. Так, Валерия, поняла?
Совершенно верно. И произошло это в итоге в результате встречи главы Центра избиркома Владимира Чурова, который отчитался перед Дмитрием Медведевым об итогах выборов 1 марта. Как пишет «Коммерсант», это традиционный такой формат вот таких вот встреч. После всех крупных избирательных кампаний глава ЦИК отчитывается перед президентом. Но к встрече с Владимиром Чуровым Дмитрий Медведев подошел неформально и в дополнение к устному докладу потребовал в кратчайшие сроки представить ему информационно-аналитическую справку обо всех муниципальных выборах. По итогам избирательной кампании президент сформулировал такое поручение впервые, отмечает газета «Коммерсант». Ну, а ведомости цитируют высказывание президента. Я не знаю, какую оценку получат от партии эти выборы, но если какие-то сигналы о нарушениях есть, то с ними нужно разобраться и посмотреть. Может быть, какие-то правила избирательного законодательства нужно поменять, сказал президент на встрече с Чуровым. Он добавил, что речь не идет о пересмотре фундаментальных принципов, на которых основана избирательная система, но она нуждается в постоянном совершенствовании. Как сообщил Чуров, в ЦИК поступило 303 жалобы. Все они в оперативном порядке рассматриваются. Член ЦИК Елена Дубровина говорит, что Чуров уже дал поручение членам ЦИК проанализировать итоги прошедших выборов. Мне, например, предстоит изучить все случаи отказов в регистрации, отметила она. Секретарь ЦИК Николай Конкин на круглом столе в Совете Федерации сообщил, что комиссия будет представлять поправки, направленные на упрощение процедуры регистрации кандидатов. Ну, ведомости напоминают, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о том, что избирательная кампания данная и выборы были самыми грязными за последние 15 лет. Член ЦИК с совещательным голосом от КПРФ Андрей Клычков говорит, что участники выборов столкнулись с традиционными проблемами. Это отказы в регистрации, преобладание правящей партии в СМИ, массовое досрочное голосование, голосование по открепительным талонам. Изменения, которые в последние годы вносились в избирательное законодательство, были в интересах правящей партии. Они не помогают бороться с нарушениями, констатирует вот представитель от коммунистической партии. Ну, а недавние президентские поправки ситуацию не улучшили. Это уже говорит эксперт ассоциации «Голос» Андрей Бузин. Залог отменили, а сокращение числа подписей будет чисто символическим. Уже сейчас в Московской области до 50% самовыдвиженцев не могут пройти регистрацию. Но главная проблема – не плохие законы, а их тотальное несоблюдение. На участках развернулась настоящая война между избиркомами и наблюдателями. Под разными предлогами представители партии удаляли с участков. Источник, близкий к администрации, говорит, что избирательное законодательство планируется править. Об этом пишет газета «Ведомости», напоминаю. Вопрос этот намереваются обсудить на совещании в администрации на следующей неделе. Помимо правки законов в связи с удлинением полномочий президента и Госдумы, могут быть учтены предложения, собранные Центром избиркома по итогам федеральных выборов. В частности, предлагается отменить конкурсы на изготовление бюллетеней, ибо часто избиркомы не успевают произвести необходимые действия в срок, если в бюллетени вносятся поправки. В Иркутской области и Забайкальском крае по этой причине едва не были сорваны выборы. Кроме того, региональные комиссии давно поднимают вопрос об изменении единых дат для голосования. Так что, ну, пока видим, что это достаточно такие не глобальные пункты, скажем так, которые вносятся или планируются внести в новое избирательное законодательство, но посмотрим.
Ну, лично у меня складывается впечатление, что в России все как обычно, то есть по традиции. Каждые выборы самые грязные, если верить оппозиции.
Конечно.
И всегда совершенствуется избирательное законодательство.
Процесс непрерывный, как тот, так и другой.
Ну и наш процесс чтения газет сегодня еще не прерывается с Валерией. Встретимся позже в нашей программе «Время свободы». Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Екатеринбурге создан муниципальный, простите, мусульманский женский клуб. В ближайших планах организация собственной студии дизайна одежды и открытие детского сада. Первые 7 участниц приглашают присоединиться женщин, не только исповедующих ислам. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Идея создания женского мусульманского клуба по интересам родилась у Розали Ахматовой 3 года назад. Или 4. Она и сама уже не помнит. Но припоминает, что разговоры о клубе возникали каждый раз, когда они с подружками собирались попить чаю. Тут кто-то и сказал: вот уже и клуб. Теперь собираются раз в неделю в мечети. Клуб совсем молодой, и своего помещения у него пока нет. А дома, говорит Розали Ахматова, встречаться не совсем удобно.
Так много женщин в платках собираются где-то в подъезде, что к чему. То есть не надо вот этого делать и не надо пугать людей. Поэтому наша цель, и почему мы, может быть, так и назвались, шанс для того, чтобы нам, как мусульманкам, показать. Женщина-мусульманка, она на самом деле не такая страшная, как ее рисуют. И нам хотелось бы все-таки своими силами, своими знаниями, обмениваясь опытом, открыться, да, чтобы не считали, что мы какие-то закрытые, замкнутые, молчаливые женщины, которые только сидят дома и больше ничем не занимаются.
В клубе сегодня всего 7 женщин, но обещают принимать всех желающих, в том числе и не мусульманок, как раз для укрепления связи межрелигиозных и межэтнических отношений. Для этого сейчас создается и сайт женского мусульманского клуба. В планах открытие детского сада, а пока его нет, учебных курсов со специальными образовательными программами как религиозного, так и светского содержания. Еще, говорит председатель клуба Розали Ахматова, они очень хотят заняться спортом, но пока не получается.
К сожалению, вот это как раз проблема для нас во многих вещах. В чем дело? Поскольку женщина-мусульманка не может раздеться, предположим, как в бассейне, да? То есть еще какие-то нюансы. То есть мы хотим развивать это направление, то есть в будущем, может быть, и попробовать заключить договоры с какими-то вот спортивными комплексами, да, с какими-то бассейнами, там, спортивными залами, чтобы давали такую возможность и нашим детям приходить, и девушкам, именно девушкам, потому что мужчинам в этом плане проще.
Несмотря на то, что об открытии женского мусульманского клуба было объявлено накануне Международного женского дня, сам праздник девушки отмечать не будут. Ни в клубе, ни дома. Почему? Объяснил официальный представитель Духовного управления мусульман азиатской части России муфтий Руслан Нурмаметов.
Обыкновенный день, ибо сказать 8 марта, Международный женский день. А что же тогда делать 9 марта, да? То есть как бы уже не считается, что ли, женский день? Нет. Праздник для женщин мы должны справлять каждый день, каждое утро. Уделять внимание, дарить подарки.
Еще при клубе хотят открыть студию дизайна традиционной женской мусульманской одежды. Собственно, работа с дизайнерами, закройщиками и портными уже началась. Клуб «Шанс» пригласили на международный конкурс мусульманской одежды, который состоится летом в Казани. Клуб собирается ехать. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Театр «Нации» представил на суд зрителей премьеру спектакля «Бедная Лиза». Жанр обозначен как хореографическая новелла на музыку камерной оперы Леонида Десятникова по мотивам романа Николая Карамзина. Постановка Аллы Сигаловой в ролях Лизы и Эраста, Чулпан Хаматова и звезда большого балета Андрей Меркурьев, рассказывает Марина Тимашева.
Вначале была опера Леонида Десятникова. Музыкальный руководитель Алексей Гриболь, камерный ансамбль из струнных, духовых и фортепиано, два превосходных солиста-вокалиста Юлия Карпачева и Эндрю Гудвин. Вот мой Музыка, как вы слышите, принадлежит современному авангарду, но она очень драматична и выразительна. Спектакль звучит в фонограмме. Убранство сцены под стать музыке минималистское. Ряды стульев и экраны, на которые изредка крупным планом проецируется лицо Хаматовой, а чаще по ним ползут полосы, будто кино уже закончилось, а механик забыл выключить аппаратуру. Из произведения Карамзина выбрана вся действенная часть, от встречи Лизы с Эрастом до скорбного финала, изъят сентиментализм, добавлено довольно откровенной эротики, которой у Карамзина быть не могло. На сцене постоянно присутствуют двое, он и она, одеты в черное, ничего исторического. Но в пластике Лиза угловатый диковатый подросток, ломкий и легко будет сломана, Эраст вышкален, подтянут, аристократичен и свои чувства умеет выражать языком изысканного танца. Чулпан Хаматова драматическая актриса, Андрей Меркурьев солист Большого театра. Конечно, Алла Сигалова учла их возможности и в результате получила отличную пару. Андрею Меркурьеву, наверное, впервые довелось танцевать в такой непосредственной близости от зрителей.
Они рядом, и ты настолько с ними в контакте, что даже когда у меня проходят какие-то интимные сцены с Чулпан, такое ощущение, что они сидят рядом вокруг моей кровати и смотрят. Но это как бы очень интимно и близко как-то.
В спектакле достаточно поддержек, и я полушутя спрашиваю Андрея Меркурьева, не тяжела ли для него Хаматова.
Я об этом не думал. Значит, все хорошо.
К Алле Сигаловой я обращаю недоуменный вопрос. Чем заинтересовала женщину, совершенно не похожую на жертву, история бедной Лизы?
Ну, во-первых, импульс, конечно, от музыки Десятникова, а во-вторых, Алла Сигалова часто жертва.
Допустим, я в это поверила. Ал, в чем ваше противоречие с Карамзиным?
Когда я читала ее маленькой, я помню, что такое слюнявое какое-то с завиточками, но послушав Ленину музыку, я вернулась к Карамзину и поняла, что это очень жестокая история в ней.
Как мне кажется, вы все-таки как хореограф идете именно от музыки, потому что в Карамзине очень плавное, очень последовательно развивающееся повествование, очень красивое, мелодичное. Музыки Десятникова, я бы сказала, что-то вроде «Я с детства не любила овал, я с детства угол
да,
рисовал».
Очень много диссонансов таких, да, какое-то отсутствие такой ярко выраженной мелодичности. Но это музыка 21 века. Наша жизнь неудобна. Наша жизнь вся состоит из каких-то консонансов, раздражающих моментов. Гармонии практически нет.
Вот соединение двух людей в спектакле, а тоже вам было нужно именно для обострения внутреннего этого противоречия мужчина-женщина, женщина-мужчина?
Конечно. Так очень часто бывает, когда встречаются люди с разных планет.
То, что она угловатее, чем он. А в принципе, ну она же лучше, чем он. А как раз дурным человеком должен быть такой резкий, вот из каких-то штук состоящий. А почему вы это наоборот?
Да я даже не знаю, почему дурной должен быть резкий.
Ну, злой – это значит жестче движение, жестче жест.
Дело в том, что эти люди встречаются на пике одиночества, поэтому это одиночество, оно уже кричащее и у того, и у другого. Они просто кричат по-разному.
Ага, то есть вы его тоже оправдываете?
Обязательно, потому что я тоже очень часто была Эрастом.
После спектакля Константин Райкин говорил о мужестве руководителя Театра нации Евгения Миронова, которое требуется для того, чтобы выпустить такой некоммерческий спектакль. Позволю себе с ним не согласиться. Во-первых, бедная Лиза идет в маленьком зале. Во-вторых, имена Андрея Меркурьева и Чулпан Хаматовой, вне зависимости от типа зрелища, способны обеспечить спектаклю долгую жизнь при сплошных аншлагах. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями. Считаете ли вы, что игорные заведения должны быть за пределами крупных городов? До 1 июля должны закрыться все игорные заведения в российских городах, а территория азарта по закону – это 4 игорные зоны. Через 5 минут звоните по телефону 8 800 222 12.
Радио «Свобода». Новости.
В Саратове совершено нападение на руководителя медиахолдинга «Взгляд» Вадима Рогожина. Сообщается, что журналисты избили в подъезде его дома вечером в четверг, когда он возвращался домой. Врачи оценили его состояние как тяжелое. В селе Воздвиженка Приморского края эксперты установили личности всех погибших в результате взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщили сегодня в администрации. В Уссурийском округе Приморья 6 марта объявлен траур по жертвам При взрыве погибли 7 человек, несколько человек находятся в больнице. В Москве убит помощник вице-спикера Госдумы Алексей Беляев, был найден мертвым у себя дома с многочисленными ножевыми ранениями. На Алтае установлена причина гибели главы краевой избирательной комиссии и членов его семьи. Как сообщило местное управление Следственного комитета при прокуратуре, результаты судмедэкспертизы указывают на отравление угарным газом. В Приморье служба охраны национального парка «Удыгейская легенда» передала милиции двух браконьеров, подозреваемых в убийстве амурского тигра. Части тела исчезающего вида хищника, занесенного в Красную книгу, обнаружила в одном из зимовий патрульная группа. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня призвал Судан пересмотреть решение о выдворении из страны сотрудников международных гуманитарных организаций. Афганистан, ядерная программа Ирана, нераспространение оружия массового уничтожения и проблема ПРО, как ожидается, будут главными темами встречи в Женеве глав внешнеполитических ведомств России и США. Иран планирует оказать финансовую поддержку строительству электростанции в Эквадоре. В январе Иран уже объявлял о выделении 280 миллионов долларов на нефтедобычу в Эквадоре. Американские рынки упали до уровня 12-летней давности. Среди причин падения котировок – заявление о возможном банкротстве автомобильного гиганта General Motors.
Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в крупнейших российских мегаполисах. И в Москве, и в Санкт-Петербурге сегодня около нуля, переменная облачность и небольшие осадки. В Москве 8 часов 32 минуты. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Но заглянем чуть-чуть в будущее, потому что сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени час прессы на радио «Свобода». Ведущий Виктор Резунков. Надо ли вводить уголовную ответственность за непатриотичные высказывания об исторических событиях в России? Подобные инициативы главы МЧС Сергея Шойгу и партии «Яблоко» обсуждают историк, политический обозреватель интернет-издания «Грани.ру» Александр Скобов и писатель-психолог Валерий Зеленский. Час прессы на радио «Свобода» сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени. А сейчас продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Согласно федеральному закону об игорном бизнесе, с 1 июля этого года работа игорных заведений будет в России запрещена, за исключением 4 игорных зон. Это территории в Калининградской области, Алтайском и Приморском краях, а также зона между Ростовской областью и Краснодарским краем, которая называется Азов-Сити. В будущей игорной зоне Азов-Сити началось строительство объектов игорного бизнеса. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил руководитель компании «Краснодарская дирекция Азов-Сити» Олег Бузунов. По его словам, к возведению объекта приступила фирма «Роял Тайм». Краснодарские представители и клиенты игорного бизнеса не верят в то, что Азов-Сити откроется к 1 июля. И дело не только в экономическом кризисе. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Краснодаре Виталий Тарасов.
Вице-губернатор Кубани Алексей Агафонов недавно заявил, что власти намерены открыть игорную зону к 1 июля, как планировалось. Сейчас зона занимает 150 гектаров, а строительством руководит ОАО «Краснодарская дирекция Азов-Сити». Руководитель дирекции Олег Бузунов, в отличие от вице-губернатора, на вопрос о сроках отвечает уклончиво. «Сейчас в Азов-Сити строится инженерная инфраструктура», — говорит Олег Бузунов.
«Заканчивается прокладка ливневого коллектора, начато строительство очистных сооружений, комплектуется материалами для строительства воды, электричества и газа. Также процентов на 60 выполнены дороги».
Ранее кубанские власти сообщали, что к апрелю дороги станут полноценными улицами и шоссе. Однако известно, что не решена одна из основных проблем — укрепление морского берега. Впрочем, инфраструктура ничего не значит без игорных заведений. Если за инфраструктуру отвечают власти, то за игорные заведения – инвесторы. Из 15 имеющихся инвесторов строительство начали только двое. О перспективах скорого переселения в Азов-Сити представители краснодарского игорного бизнеса говорят с иронией. Зал игровых автоматов на центральной улице Краснодара и не думает закрываться. «Федеральный закон об игорном бизнесе сначала приняли, лишь потом обдумали», считает управляющая зала Анастасия.
«Это, наверное, необоснованное принятие закона в силу того, что, наверное, государство не подумало, сколько рабочих мест будет потеряно. Во-первых, в разгар кризиса уровень безработицы как бы и так на максимальном уровне, да еще и закрытие игровых заведений. Если бы была зона сама по себе оборудована, дороги, коммуникации, ну да, а так идти в никуда смысла нет».
В другом игровом зале на окраине города признаков переезда тоже не видно. Те же музыка и клацанье кнопок, те же горящие глаза игроков. В то, что Азов-Сити откроется 1 июля, любитель автоматов «Роман» верит с трудом.
Реальный проект, но когда он воплотится, непонятно. Я не думаю, что в этом году. Это ж прибыль, государственная прибыль. Еще несколько лет людей поддоят, а потом, конечно, сделают своеобразный Лас-Вегас.
В погоне за фортуной Роман уже 8 лет, но говорит, что Азов-Сити слишком далеко, поэтому он туда играть не поедет. Для «Радио Свобода» Виталий Тарасов, Краснодарский край.
И вот сегодня мы спрашиваем наших слушателей, считаете ли вы, что игорные заведения должны быть за пределами крупных городов? Через 4 месяца, по идее, по закону, должны игорные заведения в городах закрыться, но открыться 4 игорных зоны по всей России. Ну, как мы можем судить из репортажей нашего корреспондента, за 4 месяца вряд ли игорная зона Азов-Сити уже заработает в полную силу. И сейчас в студии работает телефон 8 800 222 12. Мы принимаем звонки от наших слушателей, и звонок для любого жителя России бесплатный. До нас дозвонился Ефим из Москвы. Ефим, доброе утро. Как вы думаете, надо ли выносить?
Как, да. Как старый игроман 40-летним стажем, я вам больше скажу. Если взять Америку, то там штат Невада, Лас-Вегас, эти игорный бизнес сам превращает в большие города и более цивилизованные отношения в смысле налогов. Москва готовится. Дело в том, что эти игорный бизнес — это не только автоматы, не только рулетки. Это еще и тотализаторные подзоны, это и лото и так далее. Все это останется в Москве, только в другом несколько виде. Сейчас вот на ипподроме закрыт тотализатор в ожидании июля, по-видимому. Потом это будет массовые приемы ставок, открытие букмекерских конторов. Никуда он не денется, игорный бизнес. Он просто поможет построить новые города. Почему в Азов-Сити? Потому что там Сочи, и наши толстосумы уже могут себе позволить туда летать. Ну, им захочется и поиграть. Зачем эти деньги увозить куда-то на Запад? Вот такое мнение. Так что никуда игорный бизнес, по большому счету, из Москвы, из наших городов, он не уйдет. Он просто, так сказать, несколько переименуется, понимаете?
Ефим, а вы бы съездили в российскую горную зону поиграть,
если
бы такая была?
Я могу, у меня есть опыт открытия подпольного. Зачем?
Ну, это же особая атмосфера, как вот Лас-Вегас говорят.
Атмосфера игровых ощущений создается там, где собирается более 10 игроков. Я вам приведу пример. Ну, я не говорю сейчас, что не буду уточнять, что там на ипподроме. Но вот игра в железку на улице, в советское время, около ипподрома. Сам играл до 12, до 2 ночи. Нас задержала милиция, привела в отделение. Говорит, вот вы, азартная игра. А вот мы откуда, говорю, пришли? С ипподрома. Чем мы занимались? Азартной игрой. Я говорю, ну а че, какая разница? Короче, всех отпустили, меня оставили. Но я сумел уйти, в смысле, меня потом отпустили. Вот так это все было, понимаете? Это...
Понятно. Это был... был опыт, я бы сказала, жизненный опыт Ефима из Москвы. Он хорошо знает, что такое игра и что такое игромания. Послушаем еще Николая Бороду из Брянской области.
Ну, значит, я так считаю. Ликвидировать игорные заведения. Надо бы, конечно, полностью ликвидировать. Но сейчас это не получится, потому что капитализм без азартных денежных игр, без облапошивания одних другими, он просто невозможен. Ликвидировать игорное заведение может только социализм. Все-таки может. Вот. Все, что рассказывал сейчас Ефим, это, конечно, казусы, это подпольщина. Вот. Это редкие случаи. Но понимаете, когда одуманиваются этим тысячи, миллионы людей, когда, понимаете, семьи остаются без куска хлеба. Это же ужасно. Значит, ликвидировать или нет, можно ликвидировать и сейчас пытаться ликвидировать.
Это было мнение Николая из Брянской области. И несколько сообщений, которые нам пришли на пейджер и смс-сообщения. Проблема игромании – это проблема медицинская. Вынести ее за пределы больших городов вряд ли удастся. Сергей Митрофанов так считает. Игорные заведения на сегодняшний день и на сегодняшний день открываются. Не верится, поинтересуйтесь. Ну почему же верится? Похоже, и закрывать никто не собирается, считает Алексей.
Ликвидировать эту заразу, безусловно, необходимо, но только вместе с ее источником, капитализмом. Никита Темный советует сменить государственный строй для того, чтобы избавиться от игорных заведений. Игорный азарт, как продолжение порочной человеческой натуры, неистребимо. Выносить что-то за пределы значит распространять. Сообщение, к сожалению, без подписи. В следующий раз без подписи сообщение читать не буду. Игромания – это болезнь, и чем дальше держать этот очаг, тем меньше риск, заболеть. Но, боюсь, в последний момент под предлогом кризиса все останется как есть, пишет Руслан. И еще одно сообщение от Александра из Сызрани. Трудно ответить что-то конкретное, когда вся страна превращена в огромный горно-публичный дом. Вот такие сообщения с ответами на вопрос, считаете ли вы, что игорные заведения должны быть за пределами крупных городов, мы сегодня получили.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 8:42. Мы продолжаем читать сегодняшние газеты из студии Валерия Шабаева. И следующая тема, тема публикаций, которую Валерия избрала для того, чтобы поподробнее о ней рассказать, связана с реалиями жизни людей с ограниченными возможностями. Эти реалии заинтересовали Общественную палату.
И публикация эта сегодня появилась в газете «Газета» и стала даже темой дня, а озаглавлена она «Сообщество ограниченных возможностей». Пятая часть россиян считает людей с ограниченными возможностями обузой для общества. Еще 27% населения отмечают, что инвалиды выглядят и ведут себя иначе, чем другие граждане, и потому не вписываются в общество. Вот эти вот данные были озвучены в четверг на расширенных слушаниях по проблемам инвалидов в Общественной палате. Социологическое исследование проводилось в 4 регионах страны в рамках реализации совместного проекта России и Евросоюза «Система реабилитационных услуг для людей с ограниченными возможностями в РФ». Участники слушания отметили необходимость принятия целого комплекса мер, призванных расширить социальную интеграцию инвалидов. 13 миллионов россиян, почти 10% населения – люди с ограниченными возможностями. Из них более 500 тысяч – дети. За последние 8 лет инвалидов в стране стало больше на 15%. По прогнозам экспертов, к 2010 году число детей-инвалидов достигнет 1 200 000 человек. Я надеюсь, не утомила слушателей этими цифрами, ибо они, в общем-то, очень красноречивы. Комментируя эти прогнозы, председатель комиссии Общественной палаты по социально-демографической политике Александра Очирова заявила, что не считает достаточными меры государства по поддержке инвалидов. Система господдержки, лечение, реабилитация этой группы сегодня, по ее мнению, неэффективна. Выделяются какие-то средства. Это не отрицает Александра Очирова, но считает, что это только благотворительность, ибо в целом система не работает. Права людей с ограниченными возможностями нарушаются в стране повсеместно. И, что парадоксально, особенно это заметно по деятельности Бюро медико-социальной экспертизы, где, собственно, и проводят освидетельствование инвалидов. В этих учреждениях бедные обслуживают бедных, как говорит она. Зарплата у персонала наполовину меньше, чем в других лечебно-профилактических учреждениях, и поэтому очереди, грубость, непрофессионализм, отсутствие современного медицинского оборудования – здесь обычное явление. И вот такие еще потрясающие воображения подробности привел эксперт проекта программы сотрудничества ЕС и России Александр Лысенко. Приказ федерального медико-биологического агентства за номером 632 от 29 декабря 2008 года требует премии сотрудникам этих бюро начислять при выполнении плана снятия групп инвалидности. Так что тут, в общем-то, поле деятельности остается очень широким.
Да, я промолчала все это время, потому что, вопреки обыкновению, желания вставить хоть словечко не было, потому что лично на меня это произвело колоссальное впечатление. Хочется просто, ну и что теперь делать-то будем?
Да.
В ответ на этот вопрос, я так полагаю, в этой публикации
нет? Нет, конечно.
Что ж, газеты сегодня читает Валерия Шабаева. Встретимся еще в утренней информационной программе «Время свободы». А сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Саратове совершено нападение на руководителя медиахолдинга «Взгляд» Вадима Рогожина. В селе Воздвиженка Приморского края эксперты установили личности всех погибших в результате взрыва газа в жилом доме. В Приморье служба охраны национального парка «Удыгейская легенда» передала милиции двух браконьеров, подозреваемых в убийстве амурского тигра. В Женеве сегодня встречаются главы внешнеполитических ведомств России и США. Курсы валют. Доллар 35 рублей 89 копеек, евро 45 рублей 26 копеек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Отток капитала из России продолжается, но в феврале замедлился. Россияне теперь предпочитают открывать валютные вклады, а рублевые закрывают. Подробности на эти и другие темы в утреннем выпуске «Экономической панорамы», который представляет Сергей Сининский.
Чистый отток частного капитала из России в январе составил 29 миллиардов долларов, а в феврале – 4,5 миллиарда, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. В прошлом году чистый отток капитала из России составил почти 130 миллиардов долларов. Общий объем частных вкладов в российских банках в январе увеличился на 3,5% до 6 триллионов 115 миллиардов рублей, сообщил Центральный банк. По текущему курсу это почти 170 миллиардов долларов. Примерно треть этой суммы приходилась на долю валютных вкладов, объем которых увеличился за месяц на 32%. Объем рублевых частных вкладов в январе, наоборот, сократился на 6,7%. Золотовалютные резервы России за неделю с 20 по 27 февраля увеличились на 2,4 миллиарда долларов, или примерно на 0,6%, и составили 384,3 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. С середины августа 2008 года, когда резервы России достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился в целом на 35%. Министерство финансов России изменило структуру инвестирования средств резервного фонда и фонда национального благосостояния, запретив вкладывать их в долговые обязательства зарубежных государственных агентств, в том числе ипотечных. Теперь средства резервного фонда будут на 95% инвестироваться в облигации других государств и на 5% в облигации международных финансовых организаций. Средства фонда национального благосостояния можно вкладывать теперь только в облигации других государств. К середине 2008 года, по официальным данным, в ценные бумаги американских ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac было вложено 100 миллиардов долларов российских валютных резервов. Позже они были переведены в облигации Министерства финансов США. Европейский центральный банк снизил базовую процентную ставку по кредитам для 16 стран еврозоны с 2 до 1,5% годовых. Последний раз банк менял эту ставку 15 января 2009 года, снизив ее с уровня 2,5%. Действующая ставка в США в диапазоне от 0 до 0,25%, а в Японии на уровне 0,1%.
Экономическую панораму представил Сергей Сининский. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Небольшой видеосюжет, размещенный в интернете, подтолкнул политиков, и не только их, к поискам ответов, к более активным поискам ответов на вопрос, который давно интересовал. Признания, сделанные чеченцем, живущим в Норвегии, возможно, прольют свет на загадочные убийства его соотечественников в Турции и Австрии. Напомним, что в сентябре 2008 года в Стамбуле был застрелен Гаджи Эдильсултанов, в декабре бывший полевой командир Ислам Джанибеков. 13 января этого года в Вене застрелили Умара Исраилова, бывшего сотрудника охраны президента Чечни Рамзана Кадырова. В 2006 году Исраилов подал иск в Европейский суд по правам человека, обвинив Кадырова в пытках и похищении людей. 26 февраля в Стамбуле тремя выстрелами в голову был убит еще один чеченский иммигрант Али Асаев, позывной Масол, представлявший интересы лидера радикального исламского подполья за пределами России. И вот теперь в интернете появилась видеозапись признания живущего в Норвегии Руслана Халидова. Он сказал, что он был завербован против своей воли и выполнял задания ФСБ и чеченских властей, собравших команду киллеров для убийств за рубежом. Вот фрагмент из рассказа Руслана Халидова.
Ша Турлаев мой дядя по материнской линии. Он и его люди имеют у себя дома личные тюрьмы. Там они содержат людей. Там они издеваются над нашими братьями, мусульманами. Они захватывают их отцов, сестер, братьев и содержат там. Они издеваются над этими людьми. Они мучили и меня, потому что я не имел сил сопротивляться. Они пытали меня по-всякому, вытворяя такие вещи, о которых стыдно говорить. Эти люди уничтожили мою душу. Они служат в Шали, в 8-й роте. Эти люди собираются сделать зло Магомету Ачерхаджи и таким людям, как Магомед.
Магомед Ачерхаджи, которого упомянул Руслан Халидов, это лидер чеченской общины в Норвегии. Сам Ачерхаджи беседовал с Русланом Халидовым после его признания и сказал моему коллеге Андрею Бабицкому, что словам Халидова есть основания доверять.
Если предполагать, что исповедь несостоявшегося убийцы реальна, скажите, чем вы смогли так заинтересовать чеченские власти Рамзана Кадырова? Почему именно к вам был подослан убийца?
По признанию самого Халидова, он выражает это тем, что здесь, в Норвегии, за последнее время людей, исходя из нашей деятельности, которую мы здесь проводим, изменились настроения очень у многих людей, то есть в сторону независимости Чеченской Республики от Российской Федерации. Здесь проживает около 7 или 8 тысяч чеченцев в этой стране.
В принципе, заявление, которое выложено в YouTube, оно не звучит слишком убедительно. Вы сами верите словам этого человека? Считаете, что действительно он подослан для того, чтобы вас убить?
Дело в том, что я не нахожу ему никакого объяснения с другой стороны. Этот человек находится в личных условиях. У него есть убежище в этой стране, у него здесь работа. Сделав это заявление, он, с одной стороны, подставляет и здешние власти, потому что до этого времени ему верили, и все это выдавалось в СМИ. Все, что он говорил. И как бы он себя противопоставил сейчас этим заявлениям властям местным. Мы считали, что этот человек не мог бы совершить убийство, что его не могли бы сюда послать, с той стороны, что он вообще не способен для этого. А потом, после того, как мы начали наводить справки об этом человеке, мы узнали о том, что он раньше состоял в рядах сопротивления.
Почему вдруг, как вы говорите, из таких вполне благополучных условий, когда не было никакой необходимости делать подобное заявление, он все-таки решил круто поменять свою жизнь?
Такой тяжелый вопрос, но, понимаете, он говорит о том, что якобы он с самого начала не был согласен. Просто это была вынужденная как бы вот такая позиция, что он начал работать, что он начал сотрудничать именно с теми властями, которые там находятся в Чечне, что он со спецслужбами начал сотрудничать. Он говорит, на моих глазах закапывали живых людей, которые были ранены там и так далее. Насиловали, говорит, не только женщин, но и мужчин. Он принимал участие вместе с ними, с его слов, в различных издевательствах. Он говорит, что видел, как Кадыров лично, это его слова, издевался над людьми. Точно описывает, здесь есть люди, которые также находились в Хоси-Юрте, в этих тюрьмах. И он, по имеющейся у нас информации, точно расположение описывает, казарм, сколько там людей, сколько с Кадыровым передвигается людей, с его вот описание тюрьмы, казарм и так далее. Это подтверждение серьезное.
Говорил лидер чеченской общины в Норвегии Магомед Ачерхаджи. Президент Чечни Рамзан Кадыров отрицает свою причастность к преступлениям, в которых его обвиняют. Его пресс-секретарь Лема Гудаев заявил, что в средствах массовой информации развернута масштабная и целенаправленная кампания по дискредитации руководства и президента Чеченской Республики. Есть ли основания доверять словам Руслана Халидова о том, что за последними убийствами чеченских эмигрантов, в первую очередь убийством Умара Исраилова в Вене, стоят чеченские власти? Об этом мой коллега Дмитрий Волчек беседовал с обозревателем «Радио Свободы» Андреем Бабицким.
Нет неоспоримых доказательств, кроме заявлений различных людей об участии Кадырова, о том, что именно он отдавал указ о ликвидации тех или иных людей. Поэтому мы не можем говорить о том, что стопроцентно доказано участие чеченских властей во всех этих историях. Но, в общем, давайте действительно посмотрим, кто погибает. В Турции 3 человека, которые собирали деньги для Эмирата Кавказ, то есть вооруженного подполья, возглавляемого Доку Умаровым. Это прямые враги Рамзана Кадырова, с которыми он ведет войну. И Исраилов, человек, который подал в Страсбургский суд иск, раскрыл детали обращения Кадырова с пленными, рассказал о том, что Кадыров непосредственно сам участвует в пытках задержанных людей, и дал интервью «Нью-Йорк Таймс». При том, что история эта тянулась целый год, история с Исраиловым. Исраилов еще обратился по совету своих адвокатов в российскую прокуратуру с теми же показаниями, с просьбой возбудить уголовное дело. Ему было отказано. Тут интересная очень связь. Через 3 дня после того, как Крис Чиверс, корреспондент «Нью-Йорк Таймс», обращается в Кремль и в Чечню к официальным властям с просьбой прокомментировать обвинение Исраилова, он погибает. Много всяких версий ходят. Скажем, есть сторонники такого взгляда на события, что это все внутренние, так сказать, полукриминальные чеченские проблемы, которые решаются такими способами. Действительно, в чеченской среде есть достаточно интенсивная часть тех, кто занимается какими-то криминальными делами. Тем не менее, там люди не погибают. Погибают именно те, кто так или иначе связан с чеченским сопротивлением. У меня есть ощущение, что, конечно, у всех этих дел очень серьезная политическая подоплека, но так вот выложить, так сказать, как-то там карты на стол мне довольно сложно.
Если считать, что за этими убийствами или покушениями на убийство стоят чеченские власти, то это противоречит последней линии Рамзана Кадырова на примирение с диаспорой, на призывы к лидерам Ичкерии, в частности, к Ахмеду Закаеву, вернуться, на организацию круглых столов, которые транслируются по местному телевидению и так далее.
Я думаю, что абсолютно не противоречат. Кадыров хотел бы снизить до, так сказать, минимум политическую активность чеченцев за рубежом. Или путем перетягивания. Оказалось, что, значит, именно ичкерийцев довольно легко привлечь в собственные ряды, потому что в значительной мере очень многие цели, которые ставили перед собой лидеры Дудаевской революции и практика Рамзана Кадырова, сегодняшняя политическая, они сходятся. Но есть и гораздо менее, так сказать, договороспособные чеченские лидеры. Это уже абсолютно новое поколение, но они абсолютно не склонны идти на контакт с Кадыровым. Они держатся как-то очень жестко вот этой идеи борьбы с кадыровским режимом, с Россией, вооруженной борьбы. И с ними ничего не сделаешь, с ними никакого примирения у Кадырова быть не может.
Может, это напоминает даже политику Сталина, особенно послевоенную по отношению к эмиграции. Одних эмигрантов заманивали в Советский Союз, играли на их патриотических чувствах, а к другим подсылали агентов НКВД с ядом и пулями.
Конечно.
С обозревателем «Радио Свобода» Андреем Бабицким беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. В интернете появилась видеозапись признания живущего в Норвегии Руслана Халидова. По его словам, нынешние власти Чечни лично расправляются с врагами президента Рамзана Кадырова в самой Чечне, а также организовали убийство чеченских иммигрантов за рубежом. Сразу после выпуска новостей. Число противников единого госэкзамена множится, но российские власти не принимают во внимание весьма определенное направление общественного мнения. Утренняя информационная программа и диалог со слушателями на тему «Считаете ли вы, что игорные заведения должны быть за пределами крупных городов» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.